Глава 16. Катакомбы Сан-Себастьяно. Быть может, никогда в жизни Франц не испытывал такого резкого перехода от веселья к унынию. Словно некий дух ночи одним мановением превратил весь Рим в огромную могилу. Тьма усугублялась тем, что ущербная луна еще не появлялась на небе. Поэтому улицы, по которым проезжал Франц, были погружены в непроницаемый мрак. Впрочем, путь был недлинный. Минут через 10 его коляска, или вернее коляска графа, остановилась у дверей гостиницы. Обед ждал его. Так как Альбер предупредил, что не рассчитывает рано вернуться, то Франц сел за стол один. Маэстро Пастрини, привыкший видеть их всегда вместе, осведомился, почему Альбер не обедает. Франц отвечал, что Альбер приглашен в гости. Внезапное исчезновение огней, тьма, сменившая яркий свет, тишина, поглотившая шум — все это вызвало в душе Франца безотчетную грусть, не лишенную смутной тревоги. Обед прошел молчаливо, несмотря на угодливую заботливость хозяина, то и дело заходившего узнать, всем ли доволен его постоялец. Франц решил ждать Альбера до последней минуты, поэтому он велел подать экипаж только к 11 часам и попросил маэстро Пастрини немедленно дать ему знать, если Альбер явится в гостиницу. К 11 часам Альбер не вернулся. Франц оделся и уехал, предупредив хозяина, что проведет ночь на балу у герцога Брачана. Дом герцога Брачана — один из приятнейших в Риме. Супруга его, принадлежащая к старинному роду Колона, очаровательная хозяйка, и их приемы получили европейскую известность. Франц и Альбер оба приехали в Рим с рекомендательными письмами герцогу, поэтому первый вопрос, заданный им Францу, касался его спутника. Франц отвечал, что они расстались в ту минуту, когда гасили Макалетти, и что он потерял его из виду близ Виа Мачелла. «Так он до сих пор не вернулся?» — спросил герцог. «Я ждал его до 11 часов», — ответил Франц. «А вы знаете, куда он пошел?» «Точно не знаю. Кажется, чуть ли не на свидание». «Черт возьми», — сказал герцог. «Сегодня плохой день, или лучше сказать, плохая ночь для поздних прогулок. Не правда ли, графиня?» Последние слова относились к графине Г, которая только что появилась подругу господином Торлония, братом герцога. «Я нахожу напротив, что это чудесная ночь», — отвечала графиня. «И те, кто здесь собрался, будут жалеть лишь о том, что она пролетела слишком быстро». «Я и не говорю о тех, кто здесь собрался», — возразил, улыбаясь герцог. «Единственная опасность, которая им грозит, — это влюбиться в вас, если это мужчина, а если это женщина, то заболеть от зависти к вашей красоте. Я говорю о тех, кто бродит по улицам Рима». «Да кто же в этот час бродит по улицам, если только он не отправляется на бал?» — спросила графиня. «Наш друг Альбер де Марсер, с которым я расстался в 7 часов», — сказал Франц. «Он преследовал свою незнакомку, и я его с тех пор не видел». «Как? И вы не знаете, где он?» «Не имею ни малейшего понятия». «У него есть оружие?» «Он в костюме паяца». «Вам не следовало его пускать», — сказал герцог. «Ведь вы знаете, Рим лучше его». «Как бы не так, легче было бы остановить 3-й номер, который выиграл сегодня скачку», — отвечал Франц. «И потом, что же может с ним случиться?» «Кто знает, ночь очень темная, а от Виа Мачелла до Тибра рукой подать». У Франца мороз побежал по коже, когда он увидел, что герцог и графиня разделяют его собственную тревогу. «Я предупредил в гостинице, что еду к вам», — сказал Франц, — «и мне должны сообщить, как только он вернется». «Да вот», — сказал герцог, — «вас, кажется, ищет мой лакей». Герцог не ошибся. Увидев Франца, лакей подошел к нему. «Ваша милость», — сказал он, — «хозяин гостиницы «Лондон» прислал сказать вам, что вас дожидается какой-то человек с письмом от виконта де Марсера». «С письмом от виконта?» — вскричал Франц. «Точно так. А что за человек? Не знаю». почему он сам не принес сюда письмо? Посланный не дал мне никаких объяснений. А где посланный? Он ушел, когда увидел, что я отправился в залу доложить вам». «Боже мой!» — сказала графиня Францу. «Ступайте скорее, бедняга, с ним, может быть, случилось несчастье». «Бегу!» — сказал Франц. «Вы вернетесь сюда и все расскажете?» — спросила графиня. «Да, если ничего серьезного не произошло. В противном случае я ни за что не могу поручиться». «Во всяком случае, будьте осторожны», — сказала графиня. «О, не беспокойтесь». Франц взял шляпу и поспешно вышел. Приехав на бал, он отослал экипаж и велел кучеру вернуться в 2 часа ночи. Но, к счастью, дворец герцога, выходящий одной стороной на Корсо, а другой на площадь Святых Апостолов, находился не более как в 10 минутах ходьбы от гостиницы «Лондон». Подойдя к дверям, Франц увидел человека, стоявшего посреди улицы. Он ни минуты не сомневался, что это посланный Альбера. Человек был закутан в широкий плащ. Франц направился к нему, но, к немалому его удивлению, тот первый заговорил с ним. «Что угодно от меня, вашей милости?» — спросил он, отступая на шаг. «Это вы принесли мне письмо от Виконта де Марсера?» — спросил Франц. «Ваша милость живет в гостинице Пастрини?» «Да». «Ваша милость путешествует вместе с Виконтом?» «Да». «Как зовут вашу милость?» «Барон Франц де Эпине». «Значит, письмо адресовано именно вашей милости». «Нужен ответ?» — спросил Франц, беря у него из рук письмо. «Да, по крайней мере, ваш друг надеется на ответ». «Так поднимитесь ко мне». «Нет, я лучше подожду здесь», — усмехнувшись, сказал посланный. «Почему?» «Ваша милость поймет, когда прочтет письмо. Так я найду вас здесь?» «Непременно». Франц вошел в гостиницу, на лестнице он встретился с маэстро Пастрини. «Ну что?» — спросил его тот. «Что именно?» — сказал Франц. «Вы видели человека, который пришел к вам по поручению вашего друга?» — спросил хозяин. «Да, видел», — отвечал Франц. «Он передал мне письмо. Велите, пожалуйста, подать огня». Хозяин приказал слуге принести свечу. Францу показалось, что у маэстро Пастрини весьма растерянный вид, и это еще усилило его желание поскорее прочесть письмо Альбера. Как только слуга зажег свечу, он поспешно развернул листок бумаги. Письмо было написано рукой Альбера, под ним стояло его имя. Франц прочел его 2. Настолько неожиданно было его содержание. Вот оно, от слова до слова. «Дорогой друг, тотчас же по получении этого письма возьмите из моего бумажника, который вы найдете в ящике письменного стола, мой аккредитив. Присоедините к нему и свой, если моего будет недостаточно. Бегите к Торлоне, возьмите у него 4000 пиастров и вручите их подателю сего. Необходимо, чтобы эта сумма была мне доставлена без промедления. Ограничиваюсь этим, ибо полагаюсь на вас так же, как вы могли бы положиться на меня. Ваш друг. Постскриптум. I believe now in Italian bandits. Альбер де Марсер». Под этими строками другим почерком было написано по-итальянски «Se alle sei della mattina le 4000 piastre non sono nelle mie mani, alle 7 il conte Alberto avrà cessato di vivere». Луиджи Вампа. Вторая подпись все объяснила Францу, и он понял нежелание посланного подняться к нему в комнату. Он считал более безопасным для себя оставаться на улице. Альбер попал в руки того самого знаменитого разбойника, в существование которого упорно не хотел верить. Нельзя было терять ни минуты. Франц бросился к письменному столу, отпер его, нашел в ящике бумажник, а в бумажнике — аккредитив. Аккредитив был на 6000 пиастров, но из них Альбер уже издержал 3000. Что касается Франца, то у него вовсе не было аккредитива, так как он жил во Флоренции и приехал в Рим всего лишь на неделю, то он взял с собой только 1000 луидоров, и из этой 1000 у него оставалось не более половины. Таким образом, не хватало 7 или 8 сотен пиастров до необходимой Альберу суммы. Правда, в таких необычайных обстоятельствах Франц мог надеяться на любезность господина Торлония. Он хотел уже немедленно минуты возвратиться во дворец Брачана, как вдруг его осенила блестящая мысль. Он вспомнил о графе Монте-Кристо. Франц протянул руку к звонку, чтобы послать за маэстро Пастрини, как вдруг дверь отворилась, и он сам появился на пороге. «Сеньор Пастрини», — быстро спросил он, — «как вы думаете, граф у себя?»
«Да, ваша милость, он только что вернулся».
«Он не успел еще лечь?»
«Не думаю».
«Так зайдите к нему, пожалуйста, и попросите для меня разрешения явиться к нему». Маэстро Пастрини поспешил исполнить поручение. Через 5 минут он вернулся.
«Граф ждет вашу милость», — сказал он.
Франц пересек площадку, и лакей ввел его графу. Тот находился в небольшом кабинете, которого Франц еще не видел, и вдоль стен которого стояли диваны. Граф встал ему навстречу.
«Какой счастливый случай привел вас ко мне», — сказал он. «Может быть, вы поужинаете со мной? Это было бы, право, очень мило с вашей стороны».
«Нет, я пришел по важному делу».
«По делу?» —
сказал граф, взглянув на Франца своим проницательным взглядом.
«По какому же?»
«Мы здесь одни?» Граф подошел к двери и вернулся.
«Совершенно одни».
Франц протянул ему письмо Альбера.
«Прочтите», — сказал он.
Граф прочел письмо.
«Да», — сказал он.
«Прочли вы приписку?»
«Да», — сказал он.
«Вижу. Se alese и de la mattina le 4000 paestrate non sono nelle mie mani. Alle 7 il conte Alberto avrà cessato di vivere».
Луиджи Вампа.
«Что вы на это скажете?» — спросил Франц.
«Вы располагаете этой суммой?»
«Да, не хватает только 800 пиастров». Граф подошел к секретеру, отпер и выдвинул ящик, полный золота.
«Надеюсь», — сказал он Францу, — «вы не обидите меня и не обратитесь ни к кому другому».
«Вы видите, напротив, что я пришел прямо к вам», — отвечал Франц.
«И я благодарю вас за это. Берите».
И он указал Францу на ящик.
«А разве необходимо посылать Луиджи Вампа эту сумму?» — спросил Франц, в свою очередь пристально глядя на графа.
«Еще бы!» — сказал тот. «Судите сами, приписка достаточно ясна».
«Мне кажется, что если бы вы захотели, вы нашли бы более простой способ», — сказал Франц.
«Какой?» — удивленно спросил граф.
«Например, если бы мы вместе поехали к Луиджи Вампа, я уверен, что он не отказал бы вам и освободил Альбера».
«Мне? А какое влияние могу я иметь на этого разбойника?»
«Разве не вы оказали ему одну из тех услуг, которые никогда не забываются?»
«Какую?»
«Разве вы не спасли жизнь Пеппино?»
«А!» — произнес граф. «Кто вам это сказал?»
«Не все ли равно? Я это знаю».
Граф помолчал, нахмурив брови.
«А если я поеду к Луиджи, вы поедете со мной?»
«Если мое общество не будет вам неприятно».
«Что же, пусть будет так. Погода прекрасная, прогулка в окрестностях Рима доставит нам только удовольствие».
«Оружие надо захватить?»
«Зачем?»
«Деньги?»
«Не нужно.
Где человек, который принес письмо?»
«На улице. Он ждет ответа?»
«Да».
«Надо все-таки узнать, куда мы едем. Я позову его».
«Бесполезно. Он не захотел войти».
«К вам, может быть, но ко мне он придет».
Граф подошел к окну кабинета, выходившему на улицу, и особенным образом свистнул. Человек в плаще отделился от стены и вышел на середину улицу.
«Салите!»
— сказал граф тоном, каким отдают приказания слуге. Посланный немедленно, не колеблясь, даже торопливо повиновался и, поднявшись на крыльцо, вошел в гостиницу. 5 секунд спустя он стоял у дверей кабинета.
«А, это ты, Пеппино?» — сказал граф.
Вместо ответа Пеппино бросился на колени, схватил руку графа и несколько раз поцеловал ее.
«Вот как», — сказал граф. «Ты еще не забыл, что я спас тебе жизнь? Странно, ведь прошла уже целая неделя».
«Нет, ваша светлость, я никогда не забуду», — отвечал Пепино голосом, в котором звучала глубокая благодарность.
«Никогда? Это очень долго. Но хорошо уже то, что ты так думаешь. Встань и отвечай».
Пепино с беспокойством взглянул на Франца.
«Ты можешь говорить при его милости», — сказал граф. «Это мой друг».
«Вы мне разрешите называть вас этим именем?» — прибавил граф по-французски, обращаясь к Францу.
«Это необходимо, чтобы внушить ему доверие».
«Можете говорить при мне», — сказал Франц.
«Я друг графа».
«Хорошо», — отвечал Пепино, обращаясь к графу. «Пусть ваша светлость спрашивает, я буду отвечать».
«Каким образом виконт Альбер попал в руки Луиджи?»
«Ваша светлость, коляска француза несколько раз встречалась с той, в которой сидела Тереза».
«Подруга атамана?»
«Да». Француз начал любезничать. Тереза в шутку отвечала ему. Француз бросал ей букеты. Она тоже бросала ему цветы, разумеется, с дозволения атамана, который сидел в той же коляске.
«Как?» — воскликнул Франц. «Луиджи вам посидел в коляске поселянок?»
«Он был наряжен кучером и правил», — отвечал Пепино.
«Дальше», — сказал граф.
А дальше француз снял маску. Тереза с дозволения атамана тоже открыла лицо. Француз попросил свидания. Тереза назначила время и место. Только вместо Терезы на паперти церкви Сан-Джакомо ждал Беппо.
«Как?» — опять прервал Франц. «Это поселянка, которая вырвала у него Макалетта?»
«Это был 15-летний мальчик», — отвечал Пепино. «Но вашему другу нечего стыдиться, что он попался. Он не первый, кого надул Беппо».
«И Беппо увел его из города?» — спросил Франц.
«Да. В конце Виа Мачелла ждала карета. Беппо сел и пригласил француза с собой. Тот не заставил просить себя. Он любезно уступил Беппо правую сторону и сел рядом. Тут Беппо сказал ему, что повезет его на виллу в миле от Рима. Француз отвечал, что готов ехать хоть на край света. Кучер поехал на Виа де Рипетта, миновал ворота святого Павла, но когда они очутились в поле, француз стал уже слишком вольничать, и Беппо приставил ему к груди пару пистолетов. Кучер остановил лошадей, обернулся и сделал то же самое. В то же время четверо наших, прятавшихся на берегу Альма, подбежали к карете. Француз вздумал было защищаться, даже, кажется, немножко придушил Беппо. Но что можно сделать против пятерых вооруженных людей? Оставалось только сдаться. Его вытащили из кареты, довели до берега речонки и проводили к Терезе и Луиджи, которые ждали его в катакомбах Сен-Себастьяна.
«Ну что же», — сказал граф Францу, — «по-моему, эта история стоит всякой другой. Что вы скажете?» «Вы ведь знаток в этом деле?»
«Скажу, что посмеялся бы от души», — отвечал Франц, «если бы она случилась с кем-нибудь другим, а не с бедным Альбером».
«Да, если бы вы меня не застали, то это любовное похождение обошлось бы вашему другу довольно дорого. Но успокойтесь, он отделается страхом».
«Так поедем за ним?» — спросил Франц.
«Непременно. Тем более, что он находится в очень живописном месте. Знаете вы катакомбы Сан-Себастьяна?»
«Нет, я никогда не спускался туда, но давно собираюсь это сделать».
«Вот как раз подходящий случай. Лучшего и желать нельзя. Ваш экипаж внизу?»
«Нет,
это не важно. У меня всегда экипаж наготове. И днем, и ночью. И лошади запряжены».
«Да, надо вам сказать, я человек непоседливый. Иногда, встав из-за стола или посреди ночи, я вдруг решаю ехать куда-нибудь на край света и еду».
Граф позвонил один раз. В комнату вошел камердинер.
«Велите вывести экипаж из сарая», — сказал он. «И выньте пистолеты оттуда. Кучера не будите. Нас повезет Али».
Через минуту послышался стук экипажа, подданного крыльцу. Граф поглядел на часы. «Половина первого», — сказал он. «Мы могли бы выехать в 5 часов утра и все-таки поспели бы вовремя. Но, может быть, наше промедление доставило бы вашему приятелю беспокойную ночь, поэтому лучше будет поскорее вырвать его из рук неверных. Вы все еще склонны ехать со мной?»
больше, чем когда-либо. Так едем». Франц и граф вышли из комнаты. Пепино последовал за ними. У крыльца стоял экипаж. На козлах сидел Али. Франц узнал немого раба из пещеры Монте-Кристо. Франц и граф сели в экипаж, оказавшийся двухместной каретой. Пепино поместился рядом с Али, и лошади помчались галопом. Али, по-видимому, заранее получил распоряжение, потому что он поехал по Корсо, пересек Кампо-Вачино, поднялся по Страда Сан-Грегорио и остановился у ворот Сан-Себастьяно. Сторож не хотел пропускать их, но граф показал разрешение, выданное губернатором Рима на беспрепятственный въезд и выезд из города в любое время дня и ночи. Решетку тотчас подняли. Сторож получил за труды золотой, и карета покатила дальше. Они ехали по древней Апиевой дороге между двумя рядами гробниц. Францу временами казалось, что в неверном свете восходящей луны от развалин отделяется фигура часового, но по знаку Пепино фигура тотчас же снова исчезала в темноте. Немного не доезжая цирка Каракаллы, карета остановилась. Пепино отворил дверцу, граф и Франц вышли. «Через 10 минут мы будем на месте», — сказал граф своему спутнику. Потом он отозвал в сторону Пепино, шепотом отдал ему какое-то приказание, и Пепино, вынув из ящика кареты факел, удалился. Прошло еще 5 минут. Франц видел, как Пепино пробирается по узенькой тропке, вьющейся по холмистой римской равнине. Потом он исчез в высокой красноватой траве, напоминающей всклокоченную гриву гигантского льва. «Последуем за ним», — сказал граф. Они двинулись по той же тропинке, пройдя шагов 100 по отлогому склону. Они очутились в маленькой долине. Вскоре они заметили 2 человек, переговаривавшихся в темноте. «Идти дальше?» — спросил Франц. «Или, может быть, надо подождать?» «Идем, идем!» — Пепино, вероятно, предупредил часового. И в самом деле один из разговаривавших оказался Пепино. Другой — разбойник, стоявший на страже. Граф и Франц подошли к ним. Разбойник поклонился. «Ваша светлость», — сказал Пепино, — «угодно вам идти за мной? Вход в катакомбы в 2 шагах отсюда». «Хорошо», — сказал граф, — «ступай вперед». Вскоре за кустами среди камней показалось отверстие, в которое с трудом мог пролезть человек. Пепино первый полез в расщелину. Уже через несколько шагов подземный ход стал расширяться. Тогда он остановился, зажег факел и обернулся. Граф первый проник в это подобие отдушины. Франц последовал за ним. Дорога спускалась под гору и постепенно расширялась. Однако Франц и граф все еще были вынуждены идти согнувшись и только с трудом могли бы двигаться рядом. Так они прошли еще 150 шагов, после чего были остановлены окликом. «Кто идет?» И при свете факела они увидели, как в темноте блеснуло дуло карабина. «Друг!» — отвечал Пепино. Он прошел вперед и сказал несколько слов часовому, который, подобно первому, поклонился и сделал ночным посетителям знак, что они могут продолжать путь. Часовой стоял вверху лестницы ступеней в 20. Франц и граф спустились по ней и очутились в каком-то подобии склепа. Отсюда лучами расходились 5 углублений. В каменных стенах ярусами были вырублены ниши в форме гробов. Они поняли, что наконец вступили в катакомбы. В одной из этих углублений, длину которого невозможно было угадать, днем проникали отблески света. Граф положил руку на плечо Франца. «Хотите видеть разбойничий лагерь на отдыхе?» — спросил он. «Очень даже», — отвечал Франц. «Так идите за мной. Пепино, потуши факел». Пепино исполнил приказание, и Франц с графом очутились в непроницаемой тьме. Только впереди, шагах 50 от них, по стенам плясали красноватые блики, ставшие еще более явственными, когда Пепино погасил факел. Они молча пошли вперед, причем граф уверенно вел Франца, словно он обладал способностью видеть в темноте. В Впрочем, и Франц все лучше различал дорогу по мере того, как они приближались к пляшущим бликам, служившим им путеводными огнями. Перед ними показались три арки, средняя из которых служила дверью. Эти арки отделяли проход, где находились граф и Франц. От большой квадратной комнаты, окруженной нишами, подобными тем, о которых мы уже говорили. В середине комнаты возвышались четыре камня, некогда служившие алтарем, на что указывал крест, все еще венчавший их. Одинокая лампа, поставленная на цоколь колонны, освещала слабым колеблющимся светом странную картину, представившуюся глазам скрытых во тьме посетителей. Облокотившись на цоколь спиной, к аркам сидел человек и читал. Это был атаман шайки Луиджи Вампа. Вокруг него, расположившись кто как хотел, лежали, завернувшись в плащи, или сидели, прислоняясь к подобию каменной скамьи, тянувшейся вдоль стен этого склепа, человек 20 разбойников. У каждого был под рукой карабин. В глубине, безмолвный и едва различимый, словно тень часовой, шагал взад и вперед перед каким-то углублением в стене, которое угадывалось только потому, что в этом месте мрак казался еще гуще. Граф дал Францу волю налюбоваться этой живописной картиной, потом приложил палец к губам и, поднявшись по трем ступенькам, которые вели в склеп, вошел через среднюю арку и приблизился к Луиджи, который был так погружен в чтение, что даже не слышал его шагов. «Кто идет?» — крикнул часовой, увидев в свете лампы какую-то тень, выраставшую за спиной атамана. При этом возгласе Вампа вскочил, выхватил из-за пояса пистолет. В один миг все разбойники были на ногах, и 20 карабинов прицелились в графа. «Однако», — сказал тот спокойным голосом, причем ни один мускул на его лице не дрогнул. «Дорогой Вампа, не слишком ли много церемоний, чтобы встретить друга?» «Долой оружие!» — скомандовал атаман, властным движением поднимая одну руку, а другой — почтительно снимая шляпу. Потом, обращаясь к графу, который, казалось, повелевал всеми действующими лицами этой сцены, он сказал: «Простите, граф, но я никак не ожидал, что вы удостоите меня своим посещением, и поэтому не узнал вас. По-видимому, у вас вообще короткая память, Вампа, и вы не только не помните лица людей, но забываете и условия, заключенные с ними». «Какие же условия я забыл, граф?» — спросил разбойник, тоном человека, готового немедленно загладить свою вину. «Разве мы не условились, — сказал граф, — что не только я, но и все мои друзья будут для вас неприкосновенны? Чем же я нарушил условия, ваша милость? Вы сегодня похитили и доставили сюда виконта Альбера де Марсера, а этот молодой человек, — продолжал граф таким тоном, что Франц невольно содрогнулся, — из числа моих друзей. Он живет в одной гостинице со мной. Он целую неделю катался по Корсо в моей коляске. А между тем, повторяю, вы его похитили, доставили сюда и...» — прибавил граф, вынимая письмо из кармана. «Потребовали с него выкуп, точно это первый встречный». «Почему мне не сказали об этом?» — проговорил атаман, обращаясь к своим людям, попятившимся перед его взглядом. «Почему вы заставили меня нарушить слово, данное такому человеку, как граф, который держит в своих руках жизнь каждого из нас? Клянусь кровью Христовой, если бы я думал, что кто-нибудь из вас знал о том, что этот молодой человек — друг его милости, я собственной рукой застрелил бы его». «Вот видите», — сказал граф, обращаясь в ту сторону, где стоял Франц. «Я же вам говорил, что это недоразумение». «Разве вы не один?» — спросил с тревогой Вампа. «Со мною тот, кому было адресовано это письмо. Я хотел доказать ему, что Луиджи Вампа никогда не изменяет своему слову». «Подойдите, барон», — сказал он Францу. «Луиджи сам скажет вам, что он в отчаянии от своей ошибки». Франц приблизился. Атаман сделал несколько шагов ему навстречу. «Прошу вас быть моим гостем, ваша милость», — сказал он. «Вы слышите, что сказал граф, и что я ему ответил. Я могу только добавить, что я охотно отдал бы 4000 пиастров, цену выкупа, чтобы этого не случилось». «Но где же пленник?» — спросил Франц, осматриваясь с беспокойством. «Я не вижу его». «С ним, надеюсь, ничего не случилось?» — спросил граф, нахмурив брови. «Пленник там», — отвечал Вампа, указывая на углубление, у которого шагал часовой. «И я сам пойду объявить ему, что он свободен». Атаман направился к темнице Альбера. Франц и граф последовали за ним. «Что делает пленник?» — спросил Вампа часового. «Право не знаю, начальник», — отвечал ему тот. «Уже больше часу, как он не шелохнулся». «Пожалуйте, ваша милость», — сказал Вампа. Граф и Франц, предшествуемые атаманом, поднялись по ступенькам. Вампа отодвинул засов и отпер дверь. Тогда при свете лампы, похожей на ту, которая освещала склеп, они увидели Альбера. Завернувшись в плащ, уступленный ему одним из разбойников, он спал безмятежным сном. «Однако», — сказал граф с улыбкой, свойственной ему одному, — «недурно для человека, которого должны были расстрелять в 7 часов утра». Вампа не без восхищения смотрел на спящего Альбера. Было видно, что мужество молодого человека произвело на него впечатление. «Вы сказали правду, граф», — проговорил он. «Этот человек, без сомнения, ваш друг». Потом, подойдя к Альберу, он тронул его за плечо. «Ваша милость», — сказал он, — «не угодно ли вам проснуться?» Альбер потянулся, протер глаза и открыл их. «А, это вы, атаман?» — сказал он. «Черт подери, зачем вы разбудили меня? Я видел чудесный сон. Мне снилось, что я танцую галоп у Торлеона с графиней Г». Он вынул из кармана часы, которые оставил при себе, чтобы самому следить за ходом времени. «Половина второго», — сказал он. «Чего ради вы будете меня в такой час?» «Чтобы сказать вашей милости, что вы свободны». «Дорогой мой», — возразил Альбер с невозмутимым хладнокровием. «На будущее время запомните изречение Наполеона Великого. Будите меня только в случае дурных вестей. Если бы вы меня не разбудили, я дотанцевал бы галоп и всю жизнь был бы вам благодарен. Так за меня уже внесли выкуп?» «Нет, ваша милость». «Так как же я свободен?» «Человек, которому я ни в чем не могу отказать, приехал за вами». «Сюда?» «Сюда?» «Честное слово, это весьма любезный человек». Альбер посмотрел кругом и увидел Франца. «Как?» — обратился он к нему. «Это вы, милый Франц, проявили такую преданность?» «Не я, а наш сосед, граф Монте-Кристо», — отвечал Франц. «Ах, граф!» — весело сказал Альбер, поправляя галстук и манжеты. «Вы поистине неоценимый человек, и я навеки остаюсь вашим должником. Во-первых, за ваш экипаж, а во-вторых, за мое освобождение». И он протянул руку графу. Тот вздрогнул, но все же подал ему свою. Луиджи Вампа с изумлением смотрел на эту сцену. Он привык видеть пленников, дрожащих перед ним. И вот нашелся один, чье шутливое настроение духа ничуть не изменилось. Что касается Франца, то он был в восторге. Альбер, даже будучи в руках разбойников, не уронил национальной чести. «Дорогой Альбер», — сказал он, — «если вы поторопитесь, то мы еще успеем закончить вечер у Торлония. Вы продолжите прерванный галоп и простите сеньора Луиджи, который, право же, во всем этом деле вел себя как нельзя благороднее». «Вы правы», — отвечал Альбер, — «мы поспеем туда к 2 часам». «Сеньор Луиджи», — продолжал он, — «какие еще формальности я должен исполнить, прежде чем проститься с вашей милостью?» «Никаких», — отвечал разбойник. «Вы свободны, как ветер. В таком случае желаю вам счастливой и веселой жизни. Идемте, господа». И Альбер, сопутствуемый Францем и графом, пересек большую квадратную комнату. Все разбойники стояли с непокрытой головой. «Пеппино», — сказал атаман. «Подай мне факел». «Что вы хотите сделать?» — спросил граф. «Хочу проводить вас», — отвечал атаман. «Это наименьшая почесть, какую я могу оказать вашей милости». И, взяв зажженный факел из рук Пеппино, он пошел впереди своих гостей не как слуга, исполняющий обязанность, но как король, за которым следуют послы. Дойдя до выхода, он поклонился. «Граф», — сказал он, — «я еще раз приношу вам свои извинения. Надеюсь, вы больше не сетуете на меня за то, что произошло». «Нет, дорогой Вампа», — сказал граф. «Вы умеете так любезно исправлять свои ошибки, что хочется поблагодарить вас за то, что вы их совершили». «Господа», — продолжал разбойник, обращаясь к молодым людям, — «может быть, мое приглашение покажется вам мало соблазнительным, но если вам когда-нибудь вздумается еще раз навестить меня, то где бы я ни был, я буду рад вас видеть». Франц и Альбер поклонились. Граф вышел первый, за ним Альбер. Франц медлил. «Вашей милости угодно меня о чем-нибудь спросить?» — сказал, улыбаясь Вампа. «Признаюсь, что да», — отвечал Франц. «Мне хотелось бы знать, какую книгу вы читали с таким вниманием, когда мы вошли?» «Записки Цезаря», — сказал разбойник. «Это моя любимая книга». «Что же вы, Франц?» — спросил Альбер. «Иду, иду», — ответил Франц. И он, в свою очередь, вылез из расщелины. Они прошли несколько шагов. «Простите», — сказал Альбер, возвращаясь обратно. «Вы позволите?» И он закурил свою сигару от факела Луиджи. «А теперь, граф», — сказал он, — «не будем терять времени. Мне очень хочется провести остаток ночи у герцога Брачана». Экипаж ждал их на том же месте, где его оставили. Граф что-то сказал Али по-арабски, и лошади понеслись во весь опор. Ровно в 2 часа друзья входили в танцевальную залу. Их появление вызвало сенсацию, но так как они были вдвоем, то тревога за Альбера сразу исчезла. «Графиня», — сказал виконт де Марсер, подходя к графине Г. «Вчера вы были так добры, что обещали мне галоп. Я немного поздно напоминаю о вашем милом обещании, но мой друг, правдивость которого вам известна, подтвердит вам, что это не моя вина». И так как в эту минуту заиграла музыка, то Альбер, обхватив талию графини, закружился с нею среди танцующих пар. Между тем, Франц размышлял о том, как странно вздрогнул граф Монте-Кристо, когда ему волей-неволей пришлось подать руку Альберу.